эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе бывший министр связи самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгий Кабисов осужден на 7 лет лишения свободы.
Когда не могут опровергнуть конкретные доводы защиты проведенных кассационных жалоб, всегда, так скажем, другая сторона апеллирует общими словами. Нету ни одного доказательства. Нельзя говорить, что белое – это черное.
Абхазия перед президентскими выборами. Кого эксперты считают фаворитами?
Любопытно, что все нынче говорят о труднопредсказуемости результатов грядущих выборов. А мои собеседники ответили почти одинаково.
В рубрике «Гость недели» политолог Георгий Хухашвили обсуждаем кризис в Гугуте-Анткаре.
Россия как-то тестирует перед грузинскими выборами грузинскую власть. Основания для этого, в принципе, у них есть.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Амина Умарова.
В Совете Безопасности ООН состоялось экстренное заседание, созванное по инициативе России и Китая в связи с недавним испытанием США крылатой ракеты обычной конфигурации. По мнению российских и китайских властей, действия Вашингтона несут угрозу международной безопасности. Российский президент Владимир Путин сказал:
«Все это не оставляет сомнений в том, каковы истинные замыслы Соединенных Штатов. Избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет».
Исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН во время заседания обвинил Россию в нарушении условий договора из разработки ракет, дальность которых была запрещена. Джонатан Коэн также призвал Москву разъяснить обстоятельства инцидента, произошедшего 8 августа под Северодвинском. Кроме того, Коэн обвинил Китай в наращивании ракетного потенциала. Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь заявил, что мир стоит в одном шаге от гонки вооружений из-за геополитических амбиций США. По словам Полянского, обвинения Вашингтона в адрес Москвы в нарушении договора являются голословными. Постпред Китая в ООН Лю Цзии отметил, что договор был важен для сдерживания гонки вооружений. Он призвал США и Россию к диалогу и отметил негативные последствия после выхода Вашингтона из договора. Лю Цзии заявил, что обвинения США в адрес Китая являются необоснованными. Вашингтон сообщил об испытании крылатой ракеты 19 августа. Это было первое испытание после выхода США из договора о ракетах. Снаряд пролетел более 500 километров и поразил цель. Ранее Соединенные Штаты не могли разрабатывать ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров из-за обязательств по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенного с Советским Союзом в 1987 году. В Сирии правительственные войска после взятия города Хан-Шейхун установили контроль над значительной территорией на севере провинции Хама и юге провинции Идлиб. Ряд населенных пунктов на этой территории не контролировался войсками Башара Асада с 2012 года, практически с момента начала войны в Сирии. Об установлении контроля над так называемым Латаминским выступом сообщают сирийские официальные СМИ и представители властей. Сирийский центр мониторинга прав человека подтверждает, что ряд населенных пунктов перешли под контроль войск Асада, но пока не может подтвердить, что отряды вооруженной оппозиции покинули весь Латаминский выступ. Также неясна судьба наблюдательного пункта вооруженных сил Турции, расположенного в этом районе. Турецкое командование не сообщало об его эвакуации. Официальный Дамаск и поддерживающая его Россия объяснили необходимость наступления в Идлибе террористической угрозой, указывая на то, что большую часть территории провинции контролирует группировка Хайят Тахрир аш-Шам, которую в России считают террористической.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство Бразилии заявило, что оно подвергается клеветнической кампании со стороны тех, кто утверждает, что власти уделяют недостаточно внимания охране окружающей среды. Заявление прозвучало на фоне глобальной обеспокоенности по поводу бушующих пожаров в Амазонии. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон назвал лесные пожары в Бразилии кризисом международного значения. Он предложил обсудить эту тему на предстоящем саммите стран Большой Семерки. Президент Бразилии Жаир Болсонаро ответил, что лидер Франции критикует пожары только для политической выгоды и обвинил его в колониализме. Однако отметил, что его правительство открыто к диалогу. Глава администрации президента Оникс Лоренцони обвинил европейские страны в том, что они преувеличивают экологические проблемы в Бразилии, чтобы подорвать ее коммерческие интересы. Экологи из Greenpeace связывают рост числа пожаров с политикой Жаира Болсонаро и усилиями по дефорестации, очистке территории от леса для развития добывающих предприятий или освобождения земли под фермы. Глава Бразилии охарактеризовал защиту тропических лесов как препятствие для экономического развития. Глубокую обеспокоенность проблемой выразил и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. «Мы больше не можем позволять себе наносить ущерб одному из крупнейших источников кислорода и биологического разнообразия планеты», — подчеркнул он. Пожары в дождевых лесах Амазонии, которые называют «легкими планеты», на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение, число очагов возгорания продолжает расти. Росгвардия хочет на законодательном уровне добиться права требовать от местных властей предоставлять ведомству здания и земли для служебно-боевых задач. Для этого разработан проект постановления правительства.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия не удовлетворил кассационную жалобу бывшего министра связи Георгия Кабисова на решение Цхинвальского городского суда. При этом приговор экс-министру смягчили с 8 до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ирина Келексаева следит за громким делом.
Экс-министр связи полковник СВР Георгий Кабисов был осужден по статье «Легализация отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления, за злоупотребление должностными полномочиями и незаконное приобретение и хранение оружия». Защита не согласна с вердиктами и настаивает на полной невиновности Кабисова. Как уже не раз бывало, сегодня на заседании Верховного суда пропустили только родственников и друзей подсудимого. Журналистов, как сказал представитель охраны, дали приказ не пускать. Кто отдал этот приказ и чем он был мотивирован, неизвестно. Можно сказать, что пройти в зал заседаний журналисту «Эхо Кавказа» удалось только благодаря везению. Адвокат Георгия Кабисова и Карамжан Раматов почти час говорил о том, почему считает логичным оправдательный приговор. Главное – отсутствие доказательной базы, фактов, документов, многочисленные нарушения во время проведения следственных мероприятий. Раматов не уставал повторять, обвинения основаны исключительно на предположениях прокуратуры. Простой тому пример. Найденное во дворе дома отца Георгия Кабисова автоматическое оружие, на котором нет его отпечатков, обнаруженные при странных обстоятельствах и понятых стажерах Комитета госбезопасности. Попросту говоря, если нашли оружие, но экспертиза не доказала, что оно принадлежит Георгию Кабисову, подчеркивал адвокат, как можно было выносить приговор по этой статье. Прошелся Раматов и по двум другим обвинениям.
Уважаемый суд, я просто хотел бы обратить внимание, очередной, так скажем, общие слова, когда нету конкретно, не могут опровергнуть конкретные доводы, очередной, так скажем, общие слова, когда нету конкретно, не могут опровергнуть конкретные доводы защиты, проведенной кассационной жалобы. Всегда, так скажем, другая сторона оперирует общими словами. Нету ни одного доказательства. Ну, ссылается на какие-то, так скажем, протоколы осмотра, наложения ареста. О чем это говорит? О том, что наложен арест в отсутствие адвоката Лджиуева, и он, прокурор, говорит о законности. Или же о другом говорит, о том, что в соответствии с законом было запрошено и получено сведения банковские, охраняемые законом, между прочим. Да просто какой бизнес сюда придет работать в Южной Осетии с таким подходом? Если каждый может так по запросу истребовать какие-то гарантированные законом, в том числе и банковской деятельности, сведения. Даже договор с банком является банковским, так скажем, тайной. И она прямо в законе указана, подлежит получению только по судебному решению. Если такими просто элементарными понятиями можно говорить о том, что приговор законен, законно добыт, так скажем, любое доказательство, то это говорит о том, что прокурор нарушает просто присягу данной. Поэтому не зря, так скажем, защита заявляла соответствующий отвод о том, что прокурор не способен в соответствии с законом, в соответствии с данным присягой отстаивать законные, так скажем, права и интересы государства. Нельзя говорить, что белое – это черное.
Сам экс-министр долго выступал перед коллегией Верховного суда. Он детально рассказывал истории с задержанием, с обыском, объяснял некоторые детали обвинения. Выступление прокурора слушал с улыбкой. Один раз даже попытался ему возразить. Напоминал представителю генпрокуратуры об ответственности, которая может наступить пусть и через 20 лет, говорит прокурор Эдвард Джоев.
Назначение Габисовым наказания в виде реального лишения свободы судом также мотивировано характером и степенью общественной опасности совершенных им деяний. Деньги возможностью применения условного осуждения в соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса. Не установлено было также условно обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных деяний, в соответствии с чем ему не мог быть назначен более мягкий вид наказания, чем предусловлены санкциями неприменированных статей. Судебное разбирательство уголовного дела осуществлено в соответствии с положениями глав 36-39 Уголовного процессуального кодекса, определяющих общие условия судебного разбирательства, процедуру рассмотрения уголовного дела. Постановленный приговор соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, предъявляемым к его содержанию, в нем отражены обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со статьей 73 УФК.
Сегодня на заседании Верховного суда присутствовал представитель консульского отдела посольства России на территории Южной Осетии. Семья Георгия Кабисова обращалась туда за помощью в защите прав экс-министра, имеющего и российское гражданство, говорит Анна Кабисова.
Мы благодарны консульскому отделу посольства Российской Федерации в Южной Осетии за то, что они посетили сегодняшний процесс, откликнулись на наше приглашение и посетили это заседание. За то, что они пообщались с адвокатом, значит, с самим Георгием. И, соответственно, они сделали наверняка уже свои выводы относительно данного дела. Пообщавшись с представителем консульства, значит, мы обозначили все нарушения, в том числе и по содержанию Георгия, и надеемся, что они отреагируют соответствующим образом на все эти нарушения прав человека и нарушения закона.
Решение коллегии Верховного суда Южной Осетии по кассационной жалобе Георгия Кабисова для тех, кто наблюдал процесс, неожиданностью не стало. Верховный суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения. Приговор Цхинвальского городского суда был слегка изменен. Из описательно-мотивировочной части была исключена ссылка про отягчающие обстоятельства. Наказание экс-министру было решено смягчить с 8 до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня в 9 часов вечера по местному времени на абхазском телевидении начнутся дебаты кандидатов в президенты самопровозглашенной республики. Но каковы предпочтения избирателей на данный момент? Рассуждая об этом, наш постоянный сухумский автор Виталий Шария делится также своими впечатлениями о прошедшем месяце агитационного периода президентской гонки.
Ну вот и почти закончился месячный агитационный период президентских выборов в Абхазии. Стоит оглянуться назад и попытаться систематизировать впечатления. В голове, как обычно, во время президентской гонки мешанина разнообразных чувств. Прежде всего, это, конечно, заинтригованность, которая всегда присутствует, как правило, в канун выборов, так же, как и спортивных соревнований. Нынче, учитывая, в частности, рекордное для Абхазии количество кандидатов – 9, особенно велика. И если предстоит, к чему склоняются наблюдатели, второй тур, то надо, мне кажется, молить Бога, чтобы не было опасного сближения цифр голосов, набранных вторым и третьим призерами первого тура. Ведь именно спорная ситуация, когда речь шла всего о нескольких десятках голосов на чаше весов, ввергла Абхазию в ужасную конфронтацию осенью 2004 года. Кстати, многополярность сегодняшнего этапа выборов, что нетрудно было предвидеть, видеть, пока смягчает, микширует избирательную конфронтацию, но в случае проведения второго тура возникновение двуполярности в электорате неизбежно. При этом возникает еще одна интрига, чьи сторонники с чьими будут объединяться, и тут возможно появление альянсов, которые сегодня в публичном пространстве даже не рассматриваются. Еще одно привычное ощущение от выборов, доходящее до тошноты, усталость от бесчетного повторения банальностей, без которых не обходятся, к сожалению, ни одни выборы. Надо навести порядок, Волга впадает в Каспийское море, лошади кушают овес и сено, и, наконец, главное открытие – 2×2 – 4. И опять же специфика нынешней президентской гонки, в которую включилось немало заведомых аутсайдеров и новичков политики, без опыта публичных выступлений, целью которых вполне возможно было просто себя показать, повышала уровень этой усталости. Упомянутая специфика сблизила эту президентскую гонку с нашими среднестатистическими парламентскими выборами, когда число кандидатов на одно место парламентария зашкаливало, и среди них попадались большие оригиналы. А теперь о прогнозах. В январе я рассказал на «Эхе Кавказа» о результатах своего блиц-опроса нескольких экспертов, в котором они назвали предполагаемую ими тройку в порядке убывания кандидатов в президенты, которые наберут нынче наибольшее число голосов. При этом не задавался вопрос, будет или нет второй тур. Жизнь внесла свои коррективы, и Аслан Бжания, которого все называли или вторым, или первым, выбыл из борьбы. Сегодня обратился снова к тем же, в основном, экспертам. Правда, к одному, Остамуру Какалия, обращаться не стал, так как он сам кандидат в президенты. Еще один, Гиви Габния, отказался, поскольку он посчитал высказывать прогнозы некорректным, как член ЦИКа. Остальные ответили так. Нукзар Агрба, Рауль Хаджимба, Алхаз Квициния, Олег Аржба. Такой же прогноз сделал и его однофамилец Роэн Агрба. Российский политолог Владимир Новиков написал следующее. В условиях отсутствия надежной социологии, исходя из предвыборной активности, можно предположить, что первые два места поделят Хаджимба и Квициния. Причем, кто займет первое, а кто второе место, сказать трудно. А третьим будет Олег Аржба. Сухумский историк Валентин Нюшков ответил так. Хаджимба, Аржба, Квициния. Журналист Антон Кривенюк. Рауль Хаджимба первый с небольшим опережением. Второе и третье место поделят Олег Аржба и Алхаз Квициния. Самому интересно, удастся ли Аржба выйти на второе место. Конец цитаты. Любопытно, что все нынче говорят о труднопредсказуемости результатов грядущих выборов. А мои собеседники ответили почти одинаково. Через пару дней мы узнаем, насколько они успешные прогнозисты. А вот еще один прогноз, который сделал вчера телеграм-канал «Низыгарь». По опросам, во второй тур могут выйти Олег Аржба, Рауль Хаджимба, максимальный антирейтинг, и Шамиль Адзинба, минимальный антирейтинг. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Дело 11-летней давности без потерпевших и попытка повторения судьбы Рустави-2 для другого оппозиционного телеканала ТВ «Первеля». Главная стратегия власти по недопущению основателя ТБС банка Мамуки Хазарадзе в большую политику, говорят эксперты. Удастся ли грузинской мечте удержать опального банкира, выяснял Владимир Унанянс.
В партии Мамуки Хазарадзе не будет приевшихся населению политиков. Основатель ТБС банка после очередного допроса в прокуратуре прямо дал понять, в сентябре этого года в стране в любом случае появится новая политическая сила, костяк которой составят молодые и перспективные люди.
Мы продолжаем борьбу в направлении учреждения движения и партии. К нам присоединяется множество молодых профессионалов. Это будет абсолютно новая сила. Это будут те люди, которые хотят жить в новой Грузии, уже сыты по горло всем этим. Целое общество занято обсуждением последних 9+9 лет и однодневными шоу. Говорю вам, что будет серьезная сила, которая изменит эту страну.
Главная цель, которая обозначена на страничке банкира в социальной сети Facebook, вернуть достоинство достоинство грузинскому народу. А достоинство – это в первую очередь борьба за свободу и низвержение идолов, поскольку либо ты повергаешь идола, либо становишься его рабом. Впрочем, как отмечают наблюдатели, идолы с такой перспективой не согласны. Кампания против опального банкира и его соратников набирает обороты. Обвинения, выдвинутые бизнесмену Автандилу Церетели, отцу-основателя телекомпании ТВ Первели Вату Церетели, по мнению бывшего советника 4-го президента Грузии Пикри Чехрадзе, направлены на то, чтобы лишить будущую политическую силу медийной площадки. То, что Бедин Иванишвили видит в Хазарадзе опасного противника, способного нанести грузинской мечте смертельный удар, Чехрадзе не сомневается. Именно поэтому, считает эксперт, в бой брошены все силы, и власти больше не пытаются прикрываться высокими идеалами.
Когда дело касается событий 11-летней давности, где нет потерпевших, нет истцов, и это дело становится суперактуальным, когда из-за этого дела под удар попадает международный проект строительства порта Анаклия, который имеет огромное значение для будущего страны, в том числе с точки зрения международного партнерства, и на этом фоне в условиях большого количества горячих дел прокуратура и вся правоохранительная система пытаются сделать все, чтобы это дело вышло на передний план. Никаких вопросов уже не возникает. Ответы ясны, прямо озвучены, и правительство, как видно, даже не старается как-то эти мотивы приглушить.
Схожего мнения придерживаются и в гражданском секторе. 9 авторитетных неправительственных организаций опубликовали совместное заявление, в котором выразили чрезвычайную обеспокоенность новым поворотом дела об отмывании денег на фоне событий, которые разворачиваются вокруг другого оппозиционного телеканала «Рустави-2». Кроме того, представители НПО отмечают, что в прошлом в адрес грузинской мечты уже озвучивались обвинения в попытке изменить редакционную политику телеканала ТВ Первели.
Мы считаем, что недавние события носят крайне тревожный характер, угрожают свободе слова и демократическому развитию страны. Наблюдается очевидная тенденция к усилению неформального правления и захвату государства. Все это влечет за собой концентрацию значительной власти в руках правящей партии и влиятельных лиц, использование ими государственных учреждений для достижения своих личных целей и узкопартийных интересов.
Говорится в совместном заявлении НПО. От Генеральной прокуратуры гражданский сектор требует представить достоверные доказательства виновности учредителей ТБС банка и Автандила Церетели, чтобы у общественности больше не возникало вопросов относительно других мотивов обвинений. По словам председателя Ассоциации молодых юристов Сулхана Саладзе, действия следственных органов выглядят, мягко говоря, странно.
У прокуратуры есть серьезные проблемы с доказательной базой. На протяжении всего того времени прокуратура не может сказать, кто конкретно является потерпевшим. Что касается обвинений в адрес Церетели, то показательно, как это делает прокуратура. Перед камерами сначала рассказывает все общественности, а потом вызывает людей в прокуратуру, чтобы официально предъявить обвинения. Почему они так делают? Лучше спросить прокуратуру. Но со стороны это выглядит как попытка заранее сформировать общественное мнение, и уж точно не означает, что прокуратура дистанцируется от политики.
Сам Мамука Хазарадзе назвал действия прокуратуры в отношении Автандила Церетели прямым давлением.
Предъявление обвинения нашему другу Авто Церетели – это прямое давление. Здесь же поясню, что у Авто Церетели не было доли в тех компаниях, откуда мы взяли в долг деньги, его включение со статусом и роли обвиняемого абсолютно непонятно. ТВ Первели не принадлежит семье Церетели. Уже давно канал принадлежит всей Грузии. Это демократическое достояние, это свободное слово. Там, где будет ограничена свобода слова, мы и все общество защитим его всеми способами.
При этом Пикри Чехрадзе уверена, власти также попытаются использовать все, чтобы лишить еще не созданную политическую силу возможности общаться с населением посредством телеэфира. Успешный гамбит с Рустави-2 может создать в руководстве страны ложное ощущение правильности такой политики. Тем более, что отец-основатель грузинской мечты особо не скрывал своего нежелания слышать о том, что в стране есть проблемы.
Бедина Иванишвили сказал, что если выключить Рустави-2, все станет хорошо. Получается, что если выключить и ТВ Первели, то люди перестанут замечать, что живут в нищете, и как сейчас шутят, холодильники внезапно заполнятся. Но так ведь не получится, если грузинская мечта не представит обществу. А мне кажется, что уже слишком поздно. На эффективнейший план выхода из кризиса ей ничего не поможет. Ни закрытие телеканалов, ни попытки заставить замолчать оппонентов.
Все это, по мнению Чехрадзе, лишь усугубит плачевное положение власти, так как общество прекрасно видит, что грузинская мечта сегодня сосредоточена не на преодолении экономических и геополитических проблем, а лишь на том, как удержать власть после 2020 года. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На территории Абхазии не зарегистрировано ни одного случая заболевания лихорадкой Западного Нила. Однако присутствуют переносчики данного заболевания – тропические комары. О том, каковы причины появления опасных насекомых и какие меры необходимо предпринимать населению, «Эху Кавказа» рассказали главный санитарный врач самопровозглашенной республики Людмила Скорик и директор Института экологии Роман Дбар. С ними беседовала наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
В последние дни в российских СМИ появились публикации о том, что на территории Черноморского побережья и в Крыму появились комары-переносчики опасных болезней – лихорадок, денге, чикунгунья, зика, а также желтой лихорадки. В Краснодарском крае было зафиксировано 7 заболевших лихорадкой Западного Нила, а в Крыму – 1. Насекомые мигрируют на север из-за глобального потепления. В мире насчитывается 60 видов комаров, которые переносят лихорадки. В Абхазии обитают 2 вида тропических комаров из рода Aedes. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик сообщила, что они являются только переносчиками лихорадки Западного Нила. Возникновение случаев заболевания возможно лишь при наличии источника инфекции. Санврач пояснила.
Источником инфекции является или больной человек, или определенные виды птиц, которые являются резервуаром этого вируса. У нас данных птиц на территории Абхазии нет. Но, естественно, Республика Абхазия проводит инсектицидные мероприятия, но проводятся в весенний или поздний осенний период. Почему? Потому что все наши усилия направлены на снижение численности. Полностью вывести комаров мы, естественно, не можем, потому что это как бы испортит экологию Абхазии. Почему? Потому что насекомые питаются птицей.
Главный санитарный врач сообщила, что лихорадка в большинстве случаев проходит с благоприятным исходом. Она сопровождается температурой, головными болями, болями в суставах, сыпью. Если человек не принимает меры, бывают осложнения и возможны летальные случаи. Лаборатория санэпидстанции обеспечена всеми расходными материалами для того, чтобы диагностировать это заболевание. Врачи постоянно мониторят ситуацию в республике.
Сейчас нагнетать там какую-то панику, говорить, что это смертельное заболевание, не нужно. Если у человека есть такие показания, нам передадут кровь, мы ее исследуем и поставим диагноз. Пока что у нас не было никаких больных. Ну и в том числе у нас нет резервуара этого вируса.
Подчеркнула Скорик. Она посоветовала жителям Абхазии обезопасить себя от укусов комаров. Для этого необходимо использовать москитные сетки для окон, применять рапторы в ближайшем окружении дома убирать все емкости с водой, проводить профилактические мероприятия по борьбе с личинками комаров в подвальных помещениях, опрыскивателям разбрызгивать отработанное машинное масло. Личинки от масла погибают. Или использовать ультрафиолетовые лампы, которые являются приманкой для комаров. Людмила Скорик продолжила.
Также рекомендовала бы, естественно, когда находятся на природе, пользоваться репеллентами, то есть отпугивающими такими средствами. И порекомендовала бы перед сном в своих спальнях использовать обыкновенные вентиляторы, потому что комары боятся ветра.
Директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар считает, что современный подход по борьбе с лихорадкой должен быть основан на выработке системы противодействия выявления больных, их своевременном лечении, а также профилактической борьбе с местами распространения развития инвазивных видов, которые могут быть потенциальными переносчиками этих заболеваний. Дбар сказал.
Достаточно появиться больному человеку в крови, которого циркулирует возбудитель. Если есть переносчик, то тогда складываются условия для возникновения эпидемии. Поэтому развитие курортного бизнеса, вообще курортной индустрии, оно должно сопровождаться усилением работ эпидемиологических служб.
Он уточнил, что на протяжении многих десятилетий в Абхазии не было вспышек малярии, хотя Абхазия – традиционный малярийный регион. В 30-40-е годы 20 века эта болезнь присутствовала в Абхазии. При этом переносчики малярии никуда не делись. Борьба с этим опасным заболеванием проводилась методами лечения всех заболевших. А малярия – это и есть лихорадка. Роман Дбар напомнил, что традиционная абхазская аджика – пищевая добавка, биологическая биологически активный компонент сформировалась на протяжении столетий как форма пищевой адаптации, в том числе и в борьбе с малярией. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Учредитель крупнейшего банка Грузии TBC банка Мамука Хазарадзе обещает создать серьезную политическую силу, которая изменит страну. Об этом бизнесмен накануне вечером заявил журналистам после того, как прокуратура предъявила ему и его партнеру Бадри Джапаридзе уточненное обвинение, информирует «Новости Грузия». Хазарадзе, чья компания занимается реализацией стратегического для Грузии проекта строительства глубоководного порта Анаклия, анонсировал создание общественного движения. Инициатива была озвучена незадолго до того, как учредителям банка предъявили официальное обвинение в отмывании денег. Позже Хазарадзе подтвердил, что движение будет преобразовано в партию и примет участие в предстоящих парламентских выборах 2020 года. Презентация платформы под названием «За достойную Грузию» планируется в сентябре. Бизнесмены обвиняются в легализации незаконных доходов на сумму более 16,5 миллиона долларов. Прокуратура возбудила дело, несмотря на 11-летний срок операции и отсутствие пострадавшей стороны. 26 июля в качестве меры пресечения для Хазарадзе и Джапаридзе суд установил залог в 700 тысяч лари для каждого и запретил им покидать страну без уведомления следственных органов. На этой неделе по запросу прокуратуры суд принял решение об аресте всех банковских счетов учредителей банка. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны обсудили отношения между двумя странами. Была подчеркнута положительная динамика двустороннего сотрудничества, передает общественный вещатель Грузии. Было отмечено, что интенсивность визитов на высоком уровне между странами является выражением тесного двустороннего сотрудничества. Особые акценты были сделаны на вопросах углубления дальнейших экономических отношений между странами. Было отмечено, что товарооборот между Грузией и Белоруссией увеличивается с каждым годом, и динамика нынешнего года указывает на то, что этот год будет особенно позитивным в торговых отношениях. Была подчеркнута поддержка Белоруссии в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии. Стороны также рассмотрели вопросы секторного сотрудничества между Грузией и Белоруссией, в том числе в сферах экономики и туризма, транспорта, информационных технологий, сельского хозяйства и культуры. В Цхинвале под председательством президента самопровозглашенной Республики Южной Осетия Анатолия Бибилова состоялось заседание Совета Безопасности. Анатолий Бибилов отметил, что в повестке организационные вопросы, без которых невозможно решить задачи, связанные с обеспечением безопасности республики. Вопросы касаются в частности сферы пограничного контроля. Нам предстоит подумать, принять решения и рекомендации для правительства Республики Южная Осетия, сказал Анатолий Бибилов в начале заседания, передает информагентство. Один из ключевых вопросов, обсуждавшихся на Совете Безопасности, урегулирование механизма пересечения де-факто границы с Грузией юго-осетинскими госслужащими. Представители администрации юго-осетинского президента, парламента и ЦИК отправились в самопровозглашенную республику Абхазия для проведения мониторинга президентских выборов. В состав делегации в качестве международных наблюдателей вошли первый заместитель руководителя администрации президента самопровозглашенной республики Алан Джусоев, секретарь ЦИК Кристина Авлохова. Возглавил делегацию первый заместитель спикера парламента республики Петр Гасиев.
Новости представила Амина Умарова.
Ехать Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинские политологи оценивают реакцию властей на уже завершившийся процесс так называемой бордеризации в селе Гугутиантькари. Возможно ли было его остановить? И что было сделано для этого? Мнением экспертов поинтересовался Серго Бригвадзе.
Спустя два дня после того, как в селе Гугутиантькари закончили устанавливать барьеры, первый комментарий на эту тему сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится в Вильнюсе и участвует в ежегодной конференции имени президента Валдаса Адамкуса. Еще по прибытию в Литву президент Грузии в привычной ей манере заявила, что будет делать комментарии, когда сама посчитает это необходимым.
Я не раз делала комментарии. Россия постоянно пытается втянуть нас в этот вопрос, и мы должны это преодолеть. Мы должны продолжить наш путь в направлении Европы, развиваться дальше, чтобы не оглядываться назад и не жить по указке России. По-моему, я 7 раз была на линии оккупации в Рухе, Никозе, Грэмисхеве. И еду туда тогда, когда сама считаю нужным, а не по чужой повестке дня. Моя задача – вести прямые, официальные и неофициальные разговоры с нашими партнерами, чтобы найти иные пути, новые форматы, которые приведут нас к тому, что мы будем не просто наблюдать за ситуацией, а сможем влиять на нее, убрать линию оккупации и вернуться к своей жизни.
Тот факт, что глава государства хранила молчание несколько недель, да и вся грузинская власть вела себя предельно сдержанно, как утверждают эксперты, говорит о том, что первые лица страны просто не знают, что делать, считает политолог Корнели Какачия.
Создается такое впечатление, что у властей нет стратегии относительно так называемой бордеризации, то есть у них не разработан план, предусматривающий ответ со стороны центральных властей на брошенные этим процессом вызовы. И это продолжается уже несколько лет. Речь идет о стратегии, которая должна быть разработана совместно с нашими западными партнерами, в которой бы говорилось, что должна делать наша власть в такой ситуации. Именно по этой причине наблюдается растерянность.
Разработка подобной стратегии входит в компетенцию Национального совета безопасности, говорит соучредитель Центра стратегического анализа Грузии Теона Акубардия.
Согласно закону, Совет должен проводить заседания каждые 3 месяца. Первое заседание состоялось 1 мая, второе должно было состояться 1 августа, даже если бы в стране царил мир. По закону господин Бахтадзе обязан даже раньше назначенного срока созывать Совет в случае необходимости, будь то угроза российских экономических санкций, ползучая оккупация или военные учения. В данном случае Бахтадзе нарушил закон. Совет должен был подготовить анализ существующей ситуации, разработать рекомендации, прописать конкретный план действий, после чего все ведомства должны были скоординировать свою работу в этом направлении. Однако Бахтадзе находится вне сферы безопасности, соответственно, каждый министр делает запоздалые заявления.
Учитывая последние заявления полномочного представителя президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Мурата Джиоева о том, что Южная Осетия продолжит обустройство границы в одностороннем порядке, Теона Акубардия говорит, что пример Гугутиантькари показал необходимость скорейшей разработки соответствующего плана действий. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В продолжение темы рубрика «Гость недели». Обсудить кризис в Гугутиантькари мой коллега Вадим Дубнов пригласил грузинского политолога Георгия Хухашвили.
А село Гугутиантькари, как и все остальные бордеризируемые села, прежде чем были рассечены заборами, ограждения были рассечены административной границей. Как соотнести этот факт с тем, что говорится об оккупации? Насколько сейчас мы можем говорить об оккупации и о некоем установлении нового статуса кво?
Я думаю, что говорить о новом статус-кво это слишком громко сказано. Ну, это такая ползучая аннексия, скажем так. Да? По международному праву вообще никаких границ нет, и в природе быть не может, и понятно, что любое движение в этом направлении, ужесточение каких-то пограничных мероприятий, это всегда становится основой для напряженности. Но статус-кво поменялось тогда, когда Россия признала, скажем так, так называемую Южную Осетию, и, в принципе, после этого особенно ничего не меняет. Сейчас, я думаю, что этот процесс больше носит такой политический характер. Россия как-то тестирует перед грузинскими выборами грузинскую власть. Основания для этого, в принципе, у них есть. Потому что грузинская власть в последнее время ведет себя довольно-таки странно. Исходя из того, что они решают внутриполитические проблемы, сейчас пропаганда, властная пропаганда работает примерно таким образом, что они хотят свалить все проблемы, существующие в стране, на оппозицию и обвиняют ее в том, что начались проблемы с Россией. Знаете, вот этот известный факт, когда один из ведущих телевидения последними словами обругал российского президента, и в принципе выстраивается на этом. То есть нарратив такой, как бы пророссийский получается у них, и в принципе идея такая, что в Грузии рушится экономика, политические какие-то проблемы, и это все происходит потому, что в последние месяцы испортились отношения с Россией. Как бы вкладывается в сознание избирателя то, что без России мы прожить не можем. Это, я не думаю, что происходит потому, что власть пророссийская. Она просто решает свои властные проблемы, решает вот таким довольно-таки опасным и экстравагантным путем. России это нравится, в принципе, они, ну, вы знаете, характер империи. Если ты показываешь, что слабость, она не то что успокаивается, а начинает дальше наступать. В принципе, я думаю, что сейчас грузинская власть тестируется, до какой степени они готовы капитулировать.
Да. Но бордеризация ведь началась не сегодня и задолго до следующих выборов, задолго до предыдущих выборов. Какая-то более стратегическая цель у российской стороны, по-вашему, есть?
Я думаю, нет. Я думаю, что это чистая тактика. Это чистая тактика, в принципе, вот такие вопросы возникают. Время от времени всегда возникали, но сегодня особого смысла сейчас вот проводить вот эту жесткую границу через рассекать село и так далее, в принципе, такой необходимости политической не было. Я не думаю, что здесь что-то конкретное. Это более такие общая тактика спецслужб.
А просто предлагаю усадить грузинскую сторону за стол переговоров на тему делимитации или демаркации условных границ, да? То есть заставить грузинскую сторону обсуждать некий вопрос, в котором слово «граница» уже будет звучать. А не может ли это быть планом Москвы в данном случае?
Как один из целей, да, может быть. Но все-таки Россия, я думаю, пытается целиком проконтролировать. То есть все такие растущие амбиции. Мы знаем, что идет, ну, большое такое глобальное перераспределение зон влияния, то есть мы возвращаемся в эпоху 20 века. И, в принципе, сейчас и Запад, и Россия пытаются инвентаризировать свои активы. Но мы понимаем, что у России есть амбиция, что Россия думает, что это вполне обоснованная амбиция контролировать Кавказ, в принципе, подвести под свой колпак. Думаю, их цель такая, чтобы Кавказ был лоялен. И для этого все делается. Вот в последнее время были даже попытки, скажем так, усложнить отношения между Азербайджаном и Грузией. Это тоже часть плана, я думаю. Стратегическая цель и партеризация, и других вопросов, это все-таки через вот такие мелкие проблемы контролировать не Южную Осетию, а контролировать всю Грузию.
То есть вы думаете, что вся история с Давид Гареджи тоже инспирирована в Москве?
Ну, я думаю, да, я в этом уверен практически. Практически. Почему? Потому что с Арменией, да, все понятно, более или менее, у них нет другого выхода. Функция геополитическая у Азербайджана и Грузии – это соединить Восток с Западом в обход России. А если осложняются отношения между Азербайджаном и Грузией, ну, по принципу разделяя власть и отобрав к тому же геополитическую функцию этих двух стран, а что нам еще останется? Куда нам деваться?
Но тогда тень подозрения падает и на президента Грузии Салома Зурабишвили, чье заявление, собственно говоря, и послужило детонатором всего этого кризиса.
Ну, вообще, ее фигуру там, особенно ее вес, конечно же, не такой, чтобы ее обвинять в каких-то смертных грехах. Но, в принципе, она может быть подключена к этой системе так или иначе. Но я не буду ее обвинять, ну, по глупости, скажем так, да. Она не первая скрипка, она, в принципе, не решает такие вопросы, так что я далек.
Хорошо, тогда вернемся к бордеризации. Я попробую заступиться за грузинское мечту, за власть. Ну, как ни крути, все равно Россия играет белыми, да? В общем, они играют, во-первых, белыми, а во-вторых, они играют беспроигрышную игру, они ничем не рискуют. А что в этой ситуации отвечать Тбилиси? Как вести себя Тбилиси? А садиться за стол переговоров, как того требует Москва, об этой самой демаркации нельзя. Не садиться, остается наблюдать за тем, как проводится ограждение.
Единственное, что нам надо делать в данной ситуации, это держать ситуацию в законсервированном состоянии. У нас другого выхода нет. Понятно, что силовыми методами решить проблему мы не можем. Хотя бы сохранить тот статус-кво, который есть. Но для этого единственный механизм – это очень интенсивно подключать все время какие-то международные механизмы и, значит, на всех форумах поднимать и так далее и тому подобное. Тут остановить хотя бы вот эту ползучую аннексию, о чем я говорил. В принципе, это срабатывает, потому что в этом случае, если мы создаем большие проблемы в разных институтах, в том числе в особых случаях можно поднять вопросы и на уровень Совета Безопасности ООН, ну, эти механизмы так или иначе срабатывают. Ну, это единственное, что мы можем сделать. То есть держать в таком состоянии, остановить эти дела и, в принципе, поддерживать статус-кво.
Но с учетом международной обстановки, которая сейчас не вполне в пользу Тбилиси, скажем так, да, вот насколько Тбилиси может сохранять статус-кво и сдерживать вот эту вот бордеризацию, которая медленно, но верно и неуклонно продолжается. Уже...
Знаете, с одной стороны, да, риски очень высокие, я с вами соглашусь, но все-таки не соглашусь с тем, что мы не можем заинтересовать Запад. Почему? Потому что, да, понятны российские цели, в принципе, их стратегическая цель понятна, но с другой стороны, у Запада есть некий интерес иметь некий плацдарм в Черноморском бассейне. Почему? Потому что мы знаем, что Черное море сейчас стало уже, скажем так, одним из самых горячих точек мира. Там доминирует российский флот, и американцы это поздно, но поняли, что надо сбалансировать эту контроль, потому что в акватории Черного моря несколько стран натовских. В принципе, Грузию с южной стороны как плацдарм для активизации каких-то своих сил, в принципе, в этом направлении Запад думает. И к тому же, вы знаете, что у нас сейчас готовится проект «Анаглия», то есть глубоководный проект, который вполне можно использовать как военно-морскую базу. Так что нам есть что предложить Западу для того, чтобы противостоять вот этой ползучей политике Российской империи. Так что, в принципе, это такая большая игра. Мы, конечно, здесь первую скрипку играть не можем, но пока что шансы для того, чтобы нас купили не в Москве, а на Западе, хотя бы такие, может быть, не такие большие, но все-таки остаются. Понятно, что мы сами покупателям выступать не можем, но если продаваться правильной стороне хотя бы. Что касается грузинской власти, она сейчас вообще этим не занимается, о чем мы с вами говорим. Она сейчас занята только тем, чтобы сохранить власть. Государственные дела как бы отошли на второй план, и решая свои мелкие шкурные вопросы, они очень сильно погрязли в этих играх. Одной рукой с Россией, другой рукой с Западом. И в принципе, я думаю, и в Москве, и в Вашингтоне находятся в некоем недоумении, потому что в принципе, как бы мы кидаем и одну сторону, и другую. Обещаем много, а не делаем ничего. Сейчас в этом плане я не вижу, если честно, у власти такую хорошо выстроенную внешнюю политику. Мы это понимаем, и они несколько запутались в этой игре. Как-то надо выпутываться из этого.
Какие-то внутренние ресурсы, внутренние механизмы для того, чтобы минимизировать неудобства и проблемы для населения хотя бы, власть может себе позволить использовать, или это тоже достаточно двусмысленно и опасно?
Ну, понимаете, в чем дело? Я не думаю, что это как-то превратится в такую большую драматическую проблему. Да, это связано с человеческой трагедией, с конкретными потерями для конкретных людей, но эту бардеризацию я бы все-таки не воспринимал как что-то системное, есть какую-то системную проблему, которая, через которую мы можем понести какие-то такие невосполнимые потери. Это слишком мелко.
Гостем недели был политолог Георгий Хухашвили. С ним беседовал Вадим Дубнов.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Около 6 тысяч грузинских педагогов пенсионного возраста решили оставить профессию в обмен на финансовую компенсацию. Эту схему разработало Министерство образования, науки, культуры и спорта, и она подразумевает следующее. Педагоги-пенсионеры, изъявившие желание уйти из школ, получают компенсацию в размере 24 окладов. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Ката Циклаури 83 года, и 52 из них она посвятила школе. О своем решении уйти оттуда ей говорить сложно, и это заметно. Более того, она признается, что не ушла бы, но в последнее время чувствовала, что ее присутствие там стало нежелательным. Ката аккуратно подбирает слова. Возможно, родителям не очень нравилось, что такой пожилой человек занимался обучением их детей. А может, директору казалось, что лучше справлялась бы ее коллега, также преподающая математику. Так или иначе, она приняла решение уйти из региональной школы в Грэмисхеве, в которой проработала последние 30 лет. В первую очередь, потому что быть обузой для кого-то не привыкла. Сделав это сейчас, в рамках этой программы, Като получит компенсацию, сумму равную 24 окладам. Зарабатывала педагог 250 лари ежемесячно. 6 тысяч лари, которые, как обещают в Минобразовании, Като сможет получить в октябре этого года, сумма для нее весьма внушительная. И все же не она заставила уйти ее из школы. Я, конечно, бывала, раньше плохо себя чувствовала, но как бы плохо мне не было, я никогда не пропускала занятий, ни дня за год. А в прошлом году заболела, воспаление бронхов у меня было. После этого осталось недомогание, но как бы плохо себя не чувствовала, когда я выходила с урока, мне всегда становилось лучше. Дети, конечно, ленились, я сердилась, но урок меня, даже не знаю, как сказать, оживлял всегда. У меня сердце разрывается сейчас, когда думаю, что сентябрь приближается, а мне не придется идти на работу. Наряду с Като Циклаури такое решение приняли около 6 тысяч учителей. А это половина всех пенсионеров-педагогов в системе. Как заявляют в Минобразовании, это первый этап данной программы. Второй завершится к концу этого года. Ведомстве также обещают сохранить учителям медицинскую страховку.
Таким образом, государство выражает свою благодарность учителям пенсионного возраста, которые создали историю общеобразовательной школы. Вырастили не одно поколение. Оно благодарит их за многолетнюю неоценимую педагогическую деятельность. Хочу напомнить, что в рамках конституционных изменений, осуществленных в 2019 году, к 2022 году четверть бюджета Грузии будет тратиться на сферу образования.
Сказано в заявлении министерства. У нас крайне редко проводят политику, ориентированную на поощрение. Как правило, она основывается на наказании, говорит эксперт по вопросам образования Симон Джанаши. И в этом смысле программа, предлагаемая Минобразования, выглядит довольно удачной инициативой. Почему важно, чтобы какая-то часть учителей уходила из школ? Джанаши считает, что без этого профессию, которая и так не подразумевает сегодня внушительных окладов, будет выбирать еще меньше студентов, просто потому что они знают, вакансий в этой сфере нет. В то же время, при всем положительном отношении к новой инициативе министерства, она все-таки оставляет определенные вопросы. А именно, кто придет на смену этим 6 тысячам учителей?
Готова ли система к такому спросу, который появился сегодня в школах? Здесь у нас есть определенные проблемы. Государству придется приложить больше усилий, чем те, которые они прикладывают сейчас. Не должно получиться так, что те, кто сменит учителей, покинувших школу, оказались хуже них.
Эксперт предполагает, что особенно остро эта проблема может проявить себя в небольших поселениях. Джанащия считает, что для ее решения власти должны задуматься о дополнительных программах, опять-таки поощрительного характера, которые смогли бы сделать перспективы педагогической деятельности в отдаленных населенных пунктах более привлекательными для хороших специалистов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Испытания СИМТом и ветряными электростанциями. Это и не только в обзоре юго-осетинской прессы, который для вас подготовил наш схинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» обращается к теме строительства электростанции в Южной Осетии. Несмотря на то, что Леонид Тибилов в бытность свою президентом в 2015 году подписал указ о строительстве объектов гидрогенерации на реках Малая и Большая Ляхва, процесс развития собственной сети электростанций в республике стоит на месте. Тогда решение было принято после того, как в результате очередной аварии на ЛЭП Южная Осетия осталась без электричества. Но работы в этой части начались еще за пару лет до этого указа. Однако намерение построить на Зангарском водохранилище ГЭС так и не было воплощено в жизнь, хотя инициатива не забыта. Интересно то, что очередным катализатором активации этого вопроса становилась не авария на ЛЭП, а критическая публикация в СМИ, пишет газета. В ходе расследования и общения с респондентами автор приходит к заключению, что гидроэлектростанция на Зангарском водохранилище нерентабельна и предлагает обратиться к идее ветряных электростанций. При этом для начала можно пока сделать участок для опыта в одном из районов республики. Попробовать стоит. Тем более, что при положительном опыте мы сможем не только обеспечить республику дешевой и, что важно, своей электроэнергией, но и, по примеру, Дании продавать ее. И это, если подумать, не фантастика, пишет республика. Блогер Алан Парастаев комментирует обновление руководства госансамбля СИМД и аттестацию танцоров. Конечно, нашим мастерам сцены несколько обидно. Кому-то может показаться и оскорбительным, что приезжие артисты будут оценивать их уровень мастерства. Но что делать у современного шоу-бизнеса в сфере народных танцев? Свои правила, размышляет блогер. Беспокоить артистов, по его мнению, может другой нюанс. А не нарушит ли вмешательство в хореографический творческий процесс СИМДа, пусть и высокопрофессиональных, но приезжих специалистов? Годами сложившейся в ансамбле традиции, не станет ли СИМД после этого, пусть и технически выше уровнем, но утратившим свою специфику, индивидуальность? Приехавшие специалисты говорят, что СИМД многие годы жил и работал как бы в изоляции. Это, конечно, могло отрицательно сказаться на технической подготовке танцоров. Но, с другой стороны, СИМД сохранил таким образом самобытность, изюминку, которую, может быть, утратили коллективы, включенные все эти годы в бурный хоровод танцевального шоу-бизнеса, вопрошает блогер. Информационное агентство РЕС пишет о продолжении восстановления домов и квартир, разрушенных во время войны августа 2008 года. В 2019 году в столице и районах Южной Осетии восстановят 50 частных домов и 25 квартир, сообщает агентство на ссылкой на начальника жилищно-коммунального хозяйства столичной администрации Алана Котаева. В 2018 году было отстроено и отремонтировано порядка 50 домовладений в столице и районах Южной Осетии. В текущем же году ожидается восстановление почти 50 частных домов и 25 квартир. Газета Южная Осетия публикует репортаж с брифинга уполномоченного по правам человека Республики Южная Осетия Инала Тосоева. Главной темой брифинга стала судьба обращений граждан Южной Осетии в Европейский суд по правам человека. В период с августа по ноябрь 2008 года было собрано около 3300 жалоб от жителей Южной Осетии. С 2011 года все эти жалобы были поручены трем адвокатским учреждениям в Москве. На сегодняшний день Европейский суд по правам человека рассмотрел только 7 жалоб и признал их неприемлемыми. Основной мотивировкой, как бы парадоксально это ни звучало, было то, что где проживали данные заявители, та местность не подверглась какой-либо смертельной опасности. То есть рядом с ними не проходили грузинские военнослужащие или танки, сказал уполномоченный по правам человека. Инал Тосоев выразил надежду на то, что будут рассмотрены и другие заявления, пишет газета «Южная Осетия». Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, пися, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, хасхан, хасос, хасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит
в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.